Дорогие друзья, сегодня мы собрались по поводу условно годовщины своего рождения Андрея Андреева, 115 лет со дня его рождения. Дата не круглая, но получается так, что в последнее время вообще андреевских встреч довольно мало происходит. Последнее крупное событие было, это конференция, которая была организована к 110-летию со дня рождения Данила Андреева в Центральном институте мировой литературы. И сегодня мы собрались в этом замечательном месте, в Центральном доме литераторов. Должен сразу заметить, что вечер этот был организован Борисом Николаевичем Романовым, который, к сожалению, по болезни отсутствует сегодня и не может его вести. Поэтому в роли ведущего выступаю я, ваш покорный слуга. Ну или непокорный, уже ясно впоследствии. Пару слов я хочу сказать. Собственно, вот это наше собрание сегодняшнее, оно натолкнуло меня опять в очередной раз на вопрос о том, вообще какое место андреевский миф занимает в культурном пространстве современной России. Ну, было бы смешно говорить о культурном пространстве мира, да, потому что даже в культурном пространстве России он оказывается маргинальным. И здесь постоянно возникает спор о том, что эта маргинальность является уделом особой мистической ограниченности, в хорошем смысле этого слова, андреевского мифа, то есть его эзотеричности принципиальной. Является ли такой миф предназначенным для большой аудитории, как сам Андреев надеялся? Поскольку, естественно, когда он говорит о будущей розе мира, он говорит о некоем глобальном проекте, который охватывает, как вы помните, переходя из одной демократической страны в другую, все больше и большее количество стран, наконец, замыкаясь на всем шаре. Либо же это действительно сам Андреев, может быть, этого не осознавал, этот текст является глубоко эзотерическим и не может быть вынесен без довольно серьезной внутренней работы каждого читателя над самим этим текстом и над своими, ну если можно так сказать, упрощенными матрицами восприятия. То есть эти упрощенные матрицы восприятия нужно преодолевать, иначе мы получим вот то, что мы видели в течение многих лет на форумах, всевозможную грызню и бесконечные конфликты, и, по сути, никакой гуманитарной или, скажем так, даже не боюсь этого страшного слова, мистической работы в обозримом пространстве андреевского мифа не происходило. Сегодня все-таки мы будем говорить каждый, как обычно, о своем, и потом, в конце, когда мы уже наш вечер будем завершать и подведем его промежуточные или окончательные итоги, я предлагаю еще, может быть, несколько слов сказать о возможности каких-то более регулярных встреч в онлайн или офлайн пространстве для того, чтобы андреевское наследие хоть как-то продолжало звучать в современном российском культурном поле. Благодарю вас. У нас сегодня будут докладчики представлены в алфавитном порядке. Вот как раз идет первый из них, Артем Лернастанович Айропетов, независимый исследователь. И я, поскольку все достаточно хорошо знают творчество Андреева, я не буду 10 раз говорить о том, что это действительно совершенно неформатная фигура, настолько уникальная, что никакой формат ее не принимает. А он при этом настолько тотален, что претендует на то, что каждый формат может быть прочитан через него. И вот эти вот моменты, они порождают такую странную ситуацию, когда те люди, которые проникаются мифом Андреева, они недоумевают, как же этот миф до сих пор не звучит на каждом углу, хотя бы в формате проблематизации, не обязательно восторг. Итак, Артем Лернастанович Айропетов, пожалуйста, приглашаю вас.
Спасибо. Здравствуйте. Две недели назад присутствующий здесь уважаемый Владимир Грушецкий написал в Фейсбуке: «Меня, готовившего к печати «Героя мира» и «Железную мистерию», всегда остро занимал вопрос. Тираж первого издания «Розы мира» составил 100 тысяч экземпляров. Тираж «Железной мистерии» — 50 тысяч. Книги разошлись стремительно. Речь идет только о первых изданиях, а потом были и другие. Кто-то же их купил. Где все эти люди? Почему они молчат? Они не согласны с автором? В чем? Почему не заявят о своей позиции?» И я читаю свой доклад как ответ на это сообщение. В Андреевской среде распространено мнение, что «Розу мира» не читают, потому что ее время еще не пришло. Якобы культурная ситуация такова, что она пока не может быть прочитана, но в будущем все изменится, и тогда ее откроют заново. Я хочу выдвинуть другую гипотезу, согласно которой «Роза мира» не стала частью современной культуры, потому что у этой книги есть большие системные проблемы. И первой из них является заданность, известность добра и зла. Они так ясны, так наглядны. Вот существа, которых мы маркируем как провиденциальные иерархии. Вот существа, которых мы маркируем как демонические иерархии. Почему? Потому что у них там-то и там-то пребывают такие-то монады. Потому что они там-то воплощены. Потому что демонические существа питаются излучениями страданий. И это объективные факты. А дальше критерием оценок становится соответствие воле или участие в планах провиденциальных или демонических иерархий. В одной из глав Андреев пишет об общей метаисторической трагедии Франции. Ее дух народоводитель поднял нечто вроде бунта против демиургического плана. По-видимому, он желал, чтобы французский Весраур был санкционирован свыше на объединение романо-католических народов на основе не католичества, а французской государственности. Таким требованием этот дух вызвал свое отстранение, и Франция осталась без непосредственного водительства. Но известно ли заведомо, что в этом конфликте был прав Демиург? Для Андреева это так. Но почему? Потому что Демиург — это богорожденная монада, не знающая ни срывов, ни падений, как пишет он. И это объективная данность. Хорошо, но как тогда определить, кто прав в конфликте двух богорожденных монад? Ну, конечно же, такого не может быть, потому что богорожденные монады исполняют одну и ту же волю, волю божества. Но подождите-ка. Ведь был, по крайней мере, один случай, когда богорожденная монада противопоставила себя Богу. Неужели у нас больше нет твердых оснований? Неужели мы больше не можем посмотреть в справочник богорожденных монад и узнать, где добро и где зло? Оказывается, что можем, потому что у нас есть абсолютные гарантии, как пишет Андреев, того, что новых отпадений не может быть. Где в тексте есть хоть одно прославление человека не потому, что он выполнил светлую миссию или нечто подобное, а потому что он нашел мужество идти своим путем, полагаться на свои силы? Я хочу подчеркнуть, что ни в коем случае не противопоставляю эти две группы. Я не говорю о том, что есть одни и есть другие. Я ставлю вопрос о критериях оценок. Почему мы говорим о том или ином человеке как о достойном? Почему Андреев жалеет Врубеля вместо того, чтобы прославить его? Он пишет: «Еще хуже с поверженным демоном Врубеля, поразительнейшим, уникальным случаем демонического инфопортрета. Для развязывания этого узла Врубель вынужден был спускаться в Гашару к ангелам мрака. Страшно выговорить, но, может быть, было бы лучше, несмотря на гениальность этого творения, если бы оно погибло в Энрофе. Но как это было бы лучше, если в этом и заключается сущность творчества? Поставить на кон свое бытие, свой разум ради познания, ради гнозиса, ради экспансии в неизвестное. Почему Андреев останавливается на оценке Ницше как носителя темной миссии и не продолжает это тем, что он был человеком, искавшим выход за пределы христианства, что совершенно оправдано с точки зрения космологии и розы мира? поскольку христианский трансмиф прямо называется промежуточной, а не конечной реальностью. Сравните два описания, которые я сейчас прочитаю. Сначала Андреев. «В темных вестниках мы чаще встречаем не в искусстве, а в философии и в науке. Таков Ницше, своим идеалом сверхчеловека, исказивший и профанировавший тот идеал совмещения в одной свободной личности, наивысшей одаренности с наивысшей праведностью, который должен был бы объясняться сознанием этой эпохи, если бы не он». И на этом разговор о Ницше заканчивается. А теперь Бердяев. «Кризис гуманистической антропологии завершился в Фридрихе Ницше, величайшем явлении новой истории. Ницше – искупительная жертва за грехи новых времен, жертва гуманистического сознания. Заратустра – величайшая человеческая книга без благодати. То, что выше Заратустры, то было по благодати свыше. Заратустра – творение покинутого, предоставленного себе человека. И никогда человек, предоставленный собственным силам, не поднимался выше. В Ницше гуманизм побежден не сверху благодатно, а снизу, собственными силами человека. И в этом великий подвиг Ницше. Ницше – предтеча новой религиозной антропологии. Он почуял, как никто еще и никогда на протяжении всей истории, творческое призвание человека, которого не сознавала ни антропология святоотеческая, ни антропология гуманистическая. Он проклял добрых и справедливых за то, что они ненавидят творящих. Муку Ницше мы должны разделить. Она насквозь религиозна, и ответственность за судьбу его должны принять на себя. Почувствуйте, какой контраст. С одной стороны, Андреев воспевает творчество, придает ему религиозное значение. Он говорит, что гениальность – это дар наравне со святостью. Но с другой стороны, в его сознании творчество – это благостное делание во имя просветления всех вокруг. Он не осознает, что, в противоположность Бердяеву, что освещение творчества требует иной системы оценок. И в этой системе творчество темного вестника Ницше оказывается так же значимо, как, например, творчество противоположного ему Толстого. Предваряя рассказ о Достоевском, Андреев говорит о неком законе масштабов. Становящаяся монада делается тем более великой, чем глубже были спуски, которые ею совершены, и страдания, которые пережиты. Отсюда наше чувство благоговения и преклонения не только перед категориями прекрасного и высокого, но и при соприкосновении с такими образами, как Эдип, Прометей, Фауст, Дон Жуан, Брандт. И почему-то этот фрагмент оказывается уместным для разговора о носителе светлой миссии Достоевском, но не при разговоре об уже упомянутом Ницше или, например, Марксе. Информация о законе масштабов не создает динамику внутри текста. Она сообщается, но не порождает переоценку людей и вещей. В другом месте мы читаем, что Господь – это неизменное и невыразимое первоверховное стремление, это духовная власть, направляющая миры и миры к чему-то более совершенному, чем добро, к более высокому, чем блаженство. Но из розы мира трудно извлечь уроки поиска чего-то более великого, чем добро, или, по крайней мере, более великого добра, и в ней сложно найти вдохновение для этого поиска. Спасибо.
Такой полемический доклад, и я был бы рад, если бы были заданы докладчику вопросы или высказаны в кратком формате возражения.
Я думаю, что это все-таки от того, что Андрей спешил. Он спешил закончить розыгрыш. Он знал, что он обречен. В «Розе мира» очень много недоработанного, очень много недодуманного. Она была бы другой, если бы у него были еще годы впереди.
Возможно, это так, но здесь, понимаете, Андрей, какая интересная вещь. Мы можем говорить об Андрееве как авторе, или мы можем говорить о нашей рецепции текста и о нашем восприятии в сегодняшней реальности тех идей, которые он высказывал. То есть, по сути, здесь же мы не устраиваем, да, суд над мифом Андреева. Да? Мы просто пытаемся сейчас понять, как нам воспринимать этот миф с учетом уже новых реалий, которых не знал Андреев, которых он не переживал. Здесь не проблема высказать что-то в адрес именно Андреева как творца, потому что он как творец самодостаточен и целостен. Здесь скорее вопрос о том, как нам воспринимать сейчас этот миф, и что из этого мифа мы можем действительно рассматривать как пространство для вдохновения творчества, а что наоборот является, ну, своего рода такой редукцией и упрощением в Андреевском тексте.
Мы или каждый из нас?
Каждый из нас, естественно. Есть, ну, эти отговорки понятны, что мы все индивидуумы, мы все свободные личности, каждый из нас, естественно. Я отнюдь не призываю вырабатывать какой-то соборный эдикт.
Вот хотелось бы вопрос задать докладчику. Да. Вот для вас какой, так скажем, культурный, интеллектуальный, прости меня, Господи, научный парадигме исторической, да, вот принадлежит, собственно, феномен Андреева? Потому что вы сейчас как бы сравнили его с Бердяевым. Вот на мой взгляд, ну, лично на мой взгляд, это вообще несравнимые феномены. Бердяевская философия и, как нам наш дорогой модератор говорит, миф. То есть это действительно какое-то такая вот мифотворческое, на мой взгляд, явление мифотворческое.
Да.
А вы его ставите как бы рядом с Бердяевым. Но, безусловно, это будут абсолютно разные взгляды на мироздание. Бердяевская антропология, да, и Андреевский миф. Это вообще, так скажем, вот совершенно несравнимо.
Я согласен, то есть Андреев – это историк, Бердяев – философ, этик. И в этом смысле я согласен с вами, Андреев работает в парадигме, который он создал сам вообще. То есть такого жанра, как метаистория, не существует до Андреева. Но я сопоставляю их не для того, чтобы… Я очень хочу, чтобы это было понято, что я сопоставляю их не для того, чтобы обесценить Андреевский текст. И я пытаюсь ответить на вопрос, почему этот текст «Роза мира», почему он не намагничивает культуру, почему он не создает динамику в культуре вокруг себя. Это некая объективная данность. И интересно было бы понять, почему это так. И то, что я прочитал, это моя гипотеза на эту тему. Мне было бы очень интересно выслушать и другие мнения. И на самом деле в этом цель моего доклада, в том, чтобы кто-то поделился бы со мной какими-то альтернативными версиями.
Ну попробуйте поговорить в академическом сообществе об Куицеровых.
Ну, мы сейчас, слава Богу, не в академическом сообществе.
Так вот, нет.
И тут как раз попросили у Бога прощения за упоминание такого страшного слова, как наука.
Нет, ну хорошо, философский. Я встречал очень многих людей, которые были привлечены Андреевым, но которые спотыкаются за его вот этой самоангажированности.
То есть вы хотите сказать, что Андреев слишком фантастичен для современной культуры? Или…
Нет, он нетрадиционен. Он пользуется нетрадиционными понятиями, вводя при этом очень важные операторы, такие как Вестник. Ну, вестник – это что? Для того, чтобы понять, что такое вестник, нужно объяснить, кто такой Дайвид, правильно? Вполне достаточно было бы сказать, вестник – это тот, кто вдохновляет высшими силами.
Правда? Тогда теряется специфика,
что теряет?
Специфика текста.
Андреев
теряется.
Не цитируем.
Может быть, хорошо? Может быть, и хорошо, что не цитируем?
Ну, вот поэтому, поэтому он и не распространяется.
Дорогие друзья, поскольку у нас формат временной ограничен, я предлагаю те идеи, которые высказал Артем.
Да. Я хочу сказать насчет философов. Вот моя дочь учится на философском факультете МГУ. Им на первом курсе преподаватель сказал, что пример нелогичной книги – это «Роза мира». Ну. Вот сразу так, оп, и обрубил. Ну, я еще хочу, то есть он находит там массу логических противоречий и просто вот берет и ставит крест.
Ну,
на этой книге. Ну,
о логических противоречиях, если время сегодня будет, мы поговорим. Я
да.
хотел бы сейчас...
И еще секундочку, Федор, я хотела сказать свое мнение. Я считаю, что «Роза мира», так как Даниил Андреев, ну, мы считаем, что он духовидец и вестник, то он видел объективно то, что существует. И «Роза мира» объективно существует независимо от нас, наших знаний о ней, школьное определение объективности, может быть, неправильное, и независимо даже от книги «Роза мира». То есть книга не идет, но это не значит, что «Роза мира» не возникает и не живет какими-то своими путями. А очень жаль, конечно, что книгу не
воспринимают. Когда я слышу слово «объективность», я
да,
да. Деконструктор, вот, слава богу, я его сегодня не захватил.